Я думаю, довольно типичный пример современного состояния Русской Православной Церкви. Это недавно вышедшая книга о митрополите Николае Ярушевиче, такого историка, его фамилия Сурков. Ну, казалось бы, в мире сегодня, наверное, нет ни одного человека, который сомневается, кто расстрелял польских офицеров в Катыни. Но Сурков сомневается, потому что митрополит Николай был членом комиссии по расследованию зверств немецких оккупантов, подписал документы, в которых говорилось, что это преступление немцев, гитлеровцев. Потом выяснилось, что они были расстреляны по приказу Сталина и Берии. Повторяю, никто не сомневается, у нас в России были опубликованы документы об этом. Но Сурков говорит, вопрос о Катыни еще не закрыт. И в литературной газете, я не помню когда, но во всяком случае точно при жизни Сталина, печаталась гневная статья митрополита Николая, озаглавленная «Голос свидетеля», которую он гневно клеймил американских фальсификаторов истории, которые пытаются это подлое преступление свалить на наш советский народ. Сталин начал войну в Корее, и опять митрополит Николай выступает с гневными речами, статьями о том, как американские агрессоры бомбят мирный корейский народ, ведут против корейского народа бактериологическую войну, травят стариков, женщин, детей. Еще и тогда сомневались, а сейчас вообще никто не сомневается, что никакой бактериологической войны в Корее не было. Это, ну, я не знаю, как это назвать, сознательная ошибка, что ли, нашей советской пропаганды. Но митрополит Николай Ярушевич активно поддерживает эти слухи, эту пропаганду. Дело в том, что митрополит Николай был агентом НКВД, МГБ, еще с конца 30-х годов, когда Советский Союз оккупировал часть Польши, то митрополита Николая срочно направили в Западную Украину, делали экзархом, чтобы под его прикрытием организовать сеть агентурную для работы и на территории, оккупированной Советским Союзом, и на территории Польши, оккупированной гитлеровскими войсками. Об этом тоже есть документы. Берия докладывает Сталину, почему агент НКВД Ярушевич Борис Дорофеевич срочно направлен туда. Повторяю, все знают, но ни одного слова об этом нынешнее руководство Московской патриархии никогда не напечатало. Митрополит Николай – один из организаторов так называемой «борьбы за мир». Мне немножко пришлось участвовать в этом, когда меня из Курской, Курско-Белгородской епархии перевели в Вологодскую епархию. Вологодский архиепископ Михаил согласился меня принять в мае 82 года. Я приехал в Москву, мне говорят: архиепископ Михаил где-то здесь. Он был на соборе в Троице-Сергиевой лавре, а сейчас завершился. Борьба за мир опять была очередная, сохранить священный дар от угрозы атомной войны или что-то в этом роде, не помню, как это мероприятие называлось. В ресторане «Арбат» у них прием. Ну, я сначала побежал в ресторан «Прага», там никого нет. Мне говорят: не Прага, а Арбат. Я побежал туда. Тройное оцепление милиции, зевак, человек 200, не меньше, потому что одна за другой подкатывают черные машины, из машин выходят люди в экзотических одеждах, желтые, оранжевые, фиолетовые, черные. Машины отъезжают, а эти люди, так, одетые, шествуют в ресторан. Я думаю, где бы мне, как бы мне найти архиепископа Михаила? Но если выйдет из машины, не могу же я тут же его остановить. Дай, думаю, туда, в ресторан. Но я в рясь с крестом, так как здесь огромная толпа, и подъезжают машины, милиционеры не видят, кто из машины, кто из толпы. Я мимо милиционеров, они лопухи не понимают, что у меня белый крестик, то есть это только что рукоположенный священник. Я в рясь, в скуфье, с крестом, они почтительно расступаются. Я иду, но возле входа в ресторан стоят уже люди более образованные, студенты Московской и Ленинградской духовной академии. Они-то хорошо понимают, что такое белый крестик. Меня тут же останавливают: вы, батюшка, куда? Я замешкался, мне на рясу наступил какой-то иностранец, то ли в лиловом, то ли в сиреневом, извиняется по-английски. Я ему по-английски отвечаю. А, ну, эти студенты академии понимают, если священник бегло говорит по-английски, легко понимает обращенную к нему речь и быстро реагирует, значит, свой ГБшный, конечно, агент. Пожалуйста, батюшка, пожалуйста. Я зашел в ресторан, сел на лавку, жду. Ко мне подошли раз, другой раз: почему же вы не идете в зал на второй этаж? Я говорю: у меня личное дело. А, ну хорошо, батюшка. Опять говорят: так поднимайтесь, там все съедят и все выпьют. Михаила нет. Я спросил отца Владимира Рожкова, который здесь же был. Он говорит: так все уже приехали, небось, твой Михаил наверху. Пошел наверх. Михаила нет. Встретил епископа Германа, который сейчас митрополит Царицынский. Митрополит Царицынский Герман Тимофеев. Он говорит: а, как я рад видеть вас, отец Георгий. Здесь замечательная рыба фиш. Я думаю, что вы вспомните свою бабушку, которая, наверное, к праздникам такую рыбу фиш готовила. Подходите к столу. Я подошел и чувствую, если вот сейчас хотя бы кусочек возьму, меня вырвет. Такая противная обстановка здесь. Где-то в отдельном зале патриарх Пимен. Это 82-й год. Там же, рядом с Пименом, Владимир Кураедов, председатель Совета по делам религий. Какие-то африканцы. Я не знаю, кто они, наверное, руководители англиканской или еще какой-то церкви, потому что кто-то в штатском, кто-то в сутане произносит речи, говорит патриарх, потом выступает Кураедов, потом еще кто-то. Все друг друга любят. Здесь, в общем зале огромном, никто их не слушает. Едят, пьют. Здесь же за столом раввин. Казалось бы, он должен кошер соблюдать. Ест со всеми. Только в стороне сидят несколько старообрядцев. На стульях сидят, рядом с ними какие-то люди курят, староверы морщатся, но не уходят. В кресле, откинувшись, сидит какая-то дамочка. Откуда она? Из какого-нибудь посольства, еще кто, не знаю. Возле нее почтительно стоит митрополит в белом клобуке, слушает ее. Она ногу на ногу, юбочка чуть-чуть ниже пояса, что-то митрополиту рассказывает, смеется довольная, курит какую-то длинную, то ли сигарету, то ли папиросу. Я не знаю, по-моему, сцена в аду. Но это наши иерархи борются за мир. Здесь же по залу ходят какие-то молодые люди, похожие на Джеймса Бонда. И подтянутые, очень спортивные. Я не знаю, может, конечно, они из Русской Православной Церкви, из духовной семинарии или академии, но, по-моему, ни по возрасту, ни по телосложению на семинаристов никак не похож. Тоже едят, пьют за счет Русской Православной Церкви, за счет пенсионерок, бабулек. До сих пор, к сожалению, Московская Патриархия не опубликовала свои бюджеты, во что обходилось нашей церкви эта борьба за мир. Такие картинки я могу рисовать сколько угодно, хотя я не часто бывал на этих сборищах. Но я спросил одного, другого, третьего. Мне говорят, да нет, архиепископу Михаилу исполнилось 70 лет, и после официальных заседаний в Троице-Сергиевой лавре он уехал домой, в Петербург, будет праздновать свое 70-летие в кругу семьи. У него от первого брака две дочери, они замужем, и в кругу семьи с дочерьми, с внуками он будет праздновать свое 70-летие. Может быть, еще одна такая забавная, по-моему, сценка. Это приехали в Москву члены Международного Хельсинского движения, Международного Хельсинского комитета. Они встречались в квартире Льва Михайловича Тимофеева на улице Варги. А потом на юго-западе, они жили в гостинице, И среди них был такой князь Карл Шварценберг. Он потомок того знаменитого Шварценберга, который командовал в 1812-13 годах объединенной армией Австро-Прусско-Русской армией в войне против Наполеона. Шварценберг как-то говорит мне: «Отец Георгий, я бы хотел покормить вас хорошим завтраком». «Well, to give you lunch, a good lunch». Ну, по-русски, наверное, «ланч» – завтрак. Пошли мы в один зал. Говорят: «Нет, уже завтрак закончился, а обед еще не начался». Обошли 7-8, я не знаю, 10, сколько там было буфетов, залов, ресторанов, кафе. Нет, нет, нет. Наконец меня подозвала какая-то женщина из администрации. Говорит: «Отец Георгий, я вам скажу откровенно, у нас есть залы оборудованные». Чем оборудованные? Надо полагать, каким-то подслушивающим устройством. А есть залы не оборудованные. Так вот, все оборудованные залы сейчас на уборке, поэтому нигде и ничего вам вместе с иностранцем не дадут. У нас есть строгая инструкция, чтобы иностранцев принимать только в оборудованных залах. До сих пор не знаю, что значит «оборудованных», но, отец Георгий, не старайтесь, поесть вам не удастся. С князем Шварценбергом мы встретились в прошлом году, в октябре 2015 года. Он до сих пор помнит, хотя уже пожилой человек, помнит, прилетал в Израиль, очень весело смеялся, когда вспоминал, как он пытался 25-26 лет назад покормить меня в нашей советской гостинице. Настоящим родителем московской хельсинской группы, возродившим ее, является не Людмила Михайловна Алексеева. Я ее очень люблю, мы с ней дружеских отношениях, а возродил московскую хельсинскую группу Лев Михайлович Тимофеев. И вот я говорю, у него встречалась международная хельсинская группа, когда именно Лев Михайлович возрождал московскую хельсинскую группу. О литературе, об искусстве. Я не знаю, у меня, может быть, непрофессиональные отношения к литературе. Я очень не люблю Александра Сергеевича Пушкина. Я всегда восхищаюсь его гениальными стихами по форме и очень не люблю его «История Софию». Он фактически всю сознательную жизнь прославлял государя-императора Николая I, Николая Павловича, и Петра I, Петра Великого, по-моему, и Иван IV, Грозный, и Петр I, самые неприятные личности в нашей российской истории. Это люди, которые ни в грош ставили человеческую жизнь, человеческую личность, человеческую свободу. Они являются кумирами государственников, но Любой объективный историк, если подумает, сколько людей загубил. Иван IV, сколько людей загубил. Петр I, наверное, самые отъявленные губители России. Результат правления Ивана IV – смута, которая фактически должна была привести к уничтожению Руси. И Петр I, такой же палач, Иван убил своего сына. Петр I убил своего сына Алексея. Для меня мистически очень важно, что на Иване прервалась династия Рюриковичей вскоре после его смерти. После смерти Петра фактически прервалась династия Романовых. Елизавета Петровна, фактически последняя Романова, Петр III, Екатерина II, какие они Романовы. Дело даже не в этом, а, скажем, Александр Сергеевич Пушкин с презрением относился к слабовольному Александру I, знаменитый его строки «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра. Ну, явно имеется в виду Аустерлиц. А о его брате Николае I все время противоположное. «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». Ну и так далее. Что такое медный всадник? Что такое Полтава? Это безудержное прославление Петра I. Мне совершенно чуждо такое понимание истории. Я могу восхищаться гениальностью Бориса Годунова, но я не верю, что Борис Годунов, убийца царевича Дмитрия, не было никакого смысла убивать. Дмитрий, сын седьмой жены Ивана IV, Русская православная церковь, да вообще, по-моему, любая церковь, не знает, что такое седьмая жена. У нас есть служба венчания с первой женой, со второй она короче, с третьей еще короче. Что такое четвертое, пятое и так далее, русская церковь не знает. Таких служб нет. Седьмой жены быть не может. Не знаю, кто и как венчал Ивана Васильевича. Ну, вполне возможно, что Дмитрий то ли сам упал на нож, то ли что. Во всяком случае, Борис Годунов, по-моему, действительно образцовый государь на российском престоле. Я не историк. И концепция Александра Сергеевича мне совершенно чужда. Пушкин всю жизнь крайне отрицательно относился к православию. Когда он пишет о литургии, то, раззевавшись от обедни, к Тодораке еду в дом, от обедни, от божественной литургии Александр Сергеевич может только раззеваться. Ну и тут же после этого идут совершенное непотребство. Подогнув под жопу ноги, за вареньем, меж прохлад, все ассоциации у Пушкина, если он говорит о богослужении, будут такие. От всеночной вечер идя домой, Антипьевна с Пафнутьевной, если не ошибаюсь, бронилась. И опять непотребство будет. Всеночное, ну как же. Если Александр Сергеевич говорит о язычестве, то из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну, старик одному, ну и так далее. В мольбах и гаданиях, проведший весь век, и к мудрому старцу подъехал Олег. Если это жрец Перуна, то он мудрый старец, вдохновенный человек. Ничего подобного никогда в своей жизни Александр Сергеевич о православном попе сказать не мог. Жил-был поп, толоконный лоб, пошел поп по базару, ну и так далее. Правда, представление о русском народе не очень высокое. Навстречу ему балда, идет сам не зная куда. Ну, представитель народа, балда, просто так потом попа убил своими щелчками. Зачем? Совершенно неизвестно, непонятно. А просто так, потому что балда. Ну, я не знаю, мне непонятно такое отношение к церкви, такое отношение к священнослужителям. Я очень не люблю отношение Александра Сергеевича к женщинам. Жемчужина русской поэзии, наверное, стихотворение, обращенное к Анне Керн. Но если мы вспомним, что говорил и что писал Александр Сергеевич о той же Анне Керн, знаменитое послание к Родзянко: «Хвалю, мой друг, ее охоту, поотдохнув, рожать детей, подобных матери своей, и счастлив, кто разделит с ней сию приятную заботу, не наведет она зевоту». Ну, я не знаю. В письмах, известных, общеизвестных письмах, Анна Керн, блудница вавилонская, которую Александр Сергеевич там вот трахнул, ну, это ему совершенно неинтересно и обсуждать здесь нечего. Кажется, что человек может быть знаком и близко знаком, интимно знаком с десятком, с двумя десятками женщин. Но когда он со своими приятелями обсуждает, когда, как он был с женщиной, для меня это низость, по-моему, недостойная любого человека, тем более дворянина. Дворянин должен беречь и свою честь, и честь близких ему, любивших его женщин. То есть я говорю, и история София, и нравственный как бы облик Александра Сергеевича мне совершенно чужды. Я намного больше люблю Михаила Юрьевича Лермонтова, и для меня его история София. Люблю отчизну я, но странную любовью. Я тоже самое люблю отчизну не за те победы, которые были одержаны, а именно за то, о чем говорит Михаил Юрьевич Лермонтов. То есть не слава, купленная кровью, так далее. Я очень люблю Федора Ивановича Тютчева и его прозу, и его стихи. Для меня это, наверное, самый любимый поэт. Бабник, потаскун, но никогда ни одного слова о любивших его женщинах, ни одного неуважительного слова я у него никогда не встречал. Очень люблю Иннокентия Анинского. Если говорить о Серебряном веке, практически равнодушен к Александру Блоку, с двумя минусами к Валерию Брюсову. У Блока я очень люблю поэму «12» и готов ее сколько угодно читать, цитировать. И, конечно, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Это, конечно, сатана. Это никак не Иисус Христос. И вокруг него Петрухи, Ванюхи, Андрюхи, эти апостолы, для которых свобода без креста. Катьку пристрелил. Что, Катька, рада? Не гугу? Лежит и падаль на снегу. Революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. Это, по-моему, одно из лучших произведений о революции. Ну, от здания к зданию протянут канат, на канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Да, весь 17-й год все кричали «Вся власть учредительному собранию». А потом выяснилось, что в учредительном собрании большевики составляют меньшинство. И канат натянут, тряпка на нем красная болтается, а учредительное собрание большевики, конечно, разгонят после первого же дня заседания. Матрос-железняк скомандует, что караул устал, пора расходиться. Один из блестящих примеров лживости, цинизма этой большевистской власти. Иван Алексеевич Бунин очень не любил поэму «12». Я очень Бунина люблю и прозу, может, чуть меньше стихи, но Бунин ядовитый, конечно, человек. Ну, если мы читаем его в воспоминаниях о его современниках, то маленькие-маленькие, может быть, крупицы доброжелательства к Алексею Максимовичу Горькому. Максиму Горькому, просто потому, что долго вместе работали, а, наверное, ни о ком, ни одного доброго слова Бунин не сказал. И Маяковский, и Алексей Толстой, третий Толстой. Я не знаю, я, может быть, несколько слов о Борисе Леонидовиче Пастернаке. Жаль, что я не встретился с кем-то из его родных. Я часто бывал в Переделкино еще при жизни Бориса Леонидовича. Часто бывал в соседней Баковке. И когда мне нужно было туда, то мы ехали или по Киевской дороге на электричке, выходили в Переделкино, или ехали по Белорусской дороге до Баковки. Вот в «Докторе Живаго» несколько есть ошибок. Каждый раз, когда Борис Леонидович говорит о церкви, о православии, он почти всегда делает ошибки. Самое начало романа – похороны матери Юрия Живаго. Шли и шли, и пели «Вечную память». Нет, «Вечную память», когда несут гроб, не поют. Я еще помню в Киеве похороны, когда действительно несли или везли по Киеву гроб. Ну, при советской власти уже, естественно, ничего не пели или пели «Вы жертвую пали в борьбе роковой». А до революции пели «Святые Боже». Мне в Белгородской области, в Харьковской области много раз приходилось хоронить, когда мы шли пешком 3-4-5 километров от дома до кладбища, до могилы. На кладбище Борис Леонидович описывает отпевание. Кончилось отпевание. Священник быстро бросает в гроб горсть земли. Начинается страшная суета. Нет, Борис Леонидович видел отпевание в Преображенской церкви в Переделкино, патриаршая резиденция. Там действительно священник бросает горсть земли в гроб, а по уставу, который строго соблюдался, конечно, до революции, если священник пришел на кладбище, то гроб опускают в могилу, и священник лопатой крестообразно на гроб бросает землю, а потом все присутствующие за, то есть после священника, берут тоже горсть земли и тоже бросают гроб. То есть крышка гроба уже закрыта, и на крышку священник лопатой мещет землю. Ну и так далее. Я могу 6-8, наверное, могу вспомнить несообразностей в романе «Доктор Живаго». Это не вина Бориса Леонидовича, повторяю, он видел практику у себя в Переделкино. Когда-то, когда я жил и работал в Рязани, там в Рязанском пединституте за 2-3 года до меня учился будущий митрополит Никодим Ротов, о котором я уже говорил. Я многое знаю из его биографии по рассказам преподавателей или других жителей Рязани. Когда-то, упрекая меня, митрополит Ставропольский Гедеон, по-моему, его фамилия Докукин, говорил, что вот такой замечательный человек, как митрополит Никодим, он всю жизнь свою посвятил церкви. Он умер от инфаркта, когда ему не исполнилось еще 50 лет, ведь он был сыном секретаря обкома партии. Он мог бы безбедно жить всю жизнь. Это одна из легенд, которые распространяются или распространялись в нашем обществе. Митрополит Никодим не был сыном секретаря обкома. Это миф. Его отец был председателем райисполкома, если я не ошибаюсь, на окраине Рязани. Но вот, может быть, интереснее не митрополит Никодим, а Александр Исаевич Солженицын. Впервые я услышал имя Александра Исаевича от отца Николая Шлемана. Ему кто-то рассказал, что в журнале «Новый мир» будет напечатана повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича». Тогда какое-то было другое название, я не помню. Отец Николай сказал, что это очень-очень интересно. Я расспросил в публичной библиотеке, Румянский музей, как ее тогда называли, библиотека имени Ленина. Да, мне говорят, вот скоро еще не получили этот номер журнала, но это действительно очень интересно. Я решил, что непременно нужно будет журнал достать, и несколько дней прибегал в библиотеку. Один день нет, журнала еще нет. Другой, третий, на какой-то четвертый или пятый прибегаю в зал периодики. Это там же первый этаж. Я был вторым. Кто-то успел прибежать раньше меня. Взял журнал, а у них было то ли 4, то ли 5 экземпляров. Тут же выстроилась очередь. Посчитали, что средний человек прочтет повесть за 3 часа. 3 часа, и сколько будет работать библиотека по 3 часа, выстроилась за мною и за каждым, у кого был журнал, очередь. Сколько там, 4 или 5 человек, сколько по 3 часа. Сидишь, читаешь, напротив тебя сидит, кто будет следующий в очереди. Отвлекаться нельзя, пойти в курилку нельзя. Если тебе нужно в туалет, 5 минут максимум. Можешь пойти, через 5 минут опять должен читать. Даже смеяться не разрешали. Из всего, что я потом читал Александра Исаевича, я думаю, что мне больше всего понравился Иван Денисович и, может быть, 2 рассказа, которые потом печатались то же самое в «Новом мире». Самые слабые, я уже говорил, по-моему, это «Для пользы дела», «Радиоинститут в Рязани». Мне ничего нового в «Круге первом» или в «Архипелаге ГУЛАГ» я ничего нового не нашел, не узнал. Многие вещи в Иван Денисович меня поражали, когда я читал. Вряд ли кто-то в то время мог сказать, вот Тюрин, сын кулака, служит в советской армии. Выяснили, что у него отец раскулачен, вызывает его командир полка и выгоняет его из армии фактически. Солженицын пишет, рассказ ведется от лица Тюрина. В 1937 году я узнал, что и тот командир полка, и комиссар обои расстреляны в 1937 году. Вот я снял шапку и говорю, а все ж ты есть на небе, Создатель, долго терпишь, да больно бьешь. В то время ведь после так называемого доклада Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м, потом 22-м съезде партии о сталинских репрессиях рассказывалось, как Сталин разгромил большевистскую партию ВКПБ, как казнили Бухарина, Рыкова, Полякова, Кристинского, так называемую военную оппозицию. Я думаю, что слова Солженицына целиком приложимы ко всем московским процессам. Все, что есть на небе, Создатель, долго терпишь, да больно бьешь. Тухачевский, Якир, Убаревич. Все это преступники. И вряд ли кто-то из современников Солженицына мог такие слова сказать о процессах 1937 года. Не значит, что в 1937-1938 все были виноваты, кого НКВД загребло, расстреляло, умучило. Но очень много людей были, если можно так сказать, казнены справедливо. В связи с этим, может быть, Анна Андреевна Ахматова, я очень люблю ее «Реквием», но, по-моему, намного лучше бы звучала эта поэма, если бы она ее не привязала к 1937 году. Если бы она не сказала, что она в 1937 году провела столько дней и ночей, потому что фактически для Руси каждый год, начиная с 1917-го, был 1937-м. И каждый год был годом Великого террора. Просто в 1937-м расстреляли большинство партийного руководства. И поэтому люди так хорошо помнят 1937 год. Но расстреливали в 1930-м, и в 1931-м, и в 1934-м, и в 1936-м, и в 1941-м, и в 1942-м. Там же Анна Андреевна пишет: «И безвинная корчилась Русь». Я очень сомневаюсь, что корчилась безвинная Русь, потому что кто не был виноват в том, что происходило на Руси? Аристократы виноваты? Да, виноваты, несомненно. Ближайшие к государю-императору люди виноваты? Да, виноваты. Фабриканты виноваты, помещики виноваты. Если мы будем говорить о партиях, представленных в Государственной Думе, кто не виноват в том, что произошло в России? Государь-император начал Первую мировую войну. Нужна ли она была России, эта Великая война? Крестьяне виноваты? Несомненно, виноваты. Они с великой радостью грабили помещиков, жгли помещичьи усадьбы, захватывали помещичьи земли, кулаки которых потом раскулачивала советская власть, ссылала в Сибирь, где они в большинстве своем умерли от голода и болезней. Это люди, которые разбогатели на захваченных, уворованных землях. Вот у Шолохова титок в поднятой целине. Красный пулеметчик получил землю, горбатил на этой земле день и ночь. Его раскулачили, как богатого. Он, уходя, бросил в бурьян обрез. Он еще пригодится, я еще вернусь. Но сказать, что титок не виноват, у меня язык не повернется. Рабочие, ведь не Ленин, Свердлов, Дзержинский, Сталин воевали против Деникина, против Колчака, против Юденича, против Врангеля. Воевали тысячи и тысячи добровольцев, которые хотели построить здесь, на земле, рай. Ну, построили. Повторю, безвинная корчилась Русь, по-моему. Анна Андреевна не понимала, не хотела понять происходящие здесь события.